Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. Введение. 73-летний Юю М. Лужков правит Москвой более 17 лет. Примерно столько правил Советским Союзом Леонид Брежнев. Срок значительный. Время подводить итоги. 17 лет в истории Москвы. Это приватизация начала 1990-х, конфликт Бориса Ельцина с Верховным Советом 1993 года, голосование за Конституцию. Две чеченские войны, залоговые аукционы, дефолт 1998 года, теракты с взрывами домов в Печатниках и на Каширском шоссе, трагедия Норд-Эста, монетизация 2005 года, два дела ЮКОСа. За годы правления Лужкова в России сменились три президента, шесть созывов парламента, 10 премьер-министров. Идут годы, меняется страна, меняется Москва, а Лужков остается. Обычно москвичи и гости столицы, говоря о заслугах Лужкова, отмечают строительство МКАД, Третьего транспортного кольца, Храма Христа Спасителя. Широкое жилищное строительство, специальные московские надбавки к пенсиям и зарплатам бюджетников. Это правда. Но далеко не полная. Официальная пропаганда замалчивает вопиющие московские проблемы, которые представляются нам очевидными. Дороговизну и социальное расслоение, кошмарную коррупцию, преступность, транспортный коллапс, беспорядок в ЖКХ, ужасающее состояние экологии, запущенность социальной сферы Москвы. Об этих и других проблемах пойдет речь в настоящем докладе. Москва — один из самых дорогих городов мира. Согласно обнародованному в июле 2009 года ежегодному рейтингу консалтинговой компании «Мерсер Москва», находится на третьем месте в списке самых дорогих городов мира. Исследование проводилось с марта 2008 по март 2009 года и учитывало стоимость 200 товаров и услуг в 143 городах мира. Были учтены стоимость аренды жилья, проезда в общественном транспорте, социальных услуг, одежды, продуктов питания. В 2006, 2007, 2008 годах Москва была самым дорогим городом мира. В 2009 году она уступила место японским городам Токио и Осака. Ситуацию изменили кризис и падение курса рубля по отношению к доллару. Доллар служит универсальной для всех стран валютой в рейтинге Мерсер, а городом-эталоном был выбран Нью-Йорк. Его показатель — 100 пунктов. Три последних года жизнь в Москве была дороже, чем жизнь в Нью-Йорке, почти в полтора раза. С учетом кризиса разрыв сократился до 15 пунктов, но Москва по-прежнему дороже и Нью-Йорка, и Парижа, и Лондона. С дороговизной все ясно. А как обстоит дело с качеством жизни в Москве? Мерсер анализирует также города мира по качеству жизни и уровню городской инфраструктуры. Рейтинг основывается на 39 показателях, включающих политическую стабильность, школьное образование, отдых, доступность жилья и состояние окружающей среды. Здесь уже в список 50 лучших Москва даже не входит. Согласно рейтингу 2008, Москва на 171 месте в окружении городов Хараре в Зимбабве и Лагоса в Нигерии. Знаковое соседство. Значительно понизили рейтинг Москвы два показателя: низкий уровень личной безопасности и высокая плотность населения. Норма комфортного проживания, принятая на Западе. 15 людей на 1 гектар. В Москве в 10 раз теснее. На одном гектаре площади приходится 150 жителей, как в Гонконге. Москва занимает 0,006% территории России. Между тем, в ней живет около 9% населения страны. Такой дисбаланс между количеством людей и занимаемой ими территорией является мировым рекордом. Являясь одним из самых дорогих городов мира, по уровню средней зарплаты жителей Москва далеко отстает от Лондона или Парижа. Разрыв составляет 3,5, 4 раза. По данным на середину 2009 года, средняя зарплата москвича составляет 31 156 рублей. При этом цены на ключевые продукты питания в российской столице догоняют европейские, а по темпам роста цен на продовольствие Россия значительно опережает Европу. Инфляция в Москве за ай-полугодие 2009 года составила 12,5%, что выше аналогичного показателя за прошлый год на 1,2%. Для сравнения, в России показатель полугодовой инфляции составил 7,4%. Рост тарифов на платные услуги населению за тот же период в Москве составил 16,4% в 2008 году. 13% — данные Департамента экономической политики и развития столицы. За первые 5 месяцев 2009 года продовольственная инфляция в Москве составила 6,8% самые. Высокие темпы роста цен показывает бензин. В Москве только за июнь месяц топливо подорожало в среднем на 3,3%. Положение более чем 2,5 миллиона пенсионеров-москвичей значительно тяжелее, чем положение работающих жителей города. Размер минимальной пенсии в Москве с 1 декабря 2008 года, по словам вице-мэра столицы Людмилы Швецовой, 6800 рублей. Средняя пенсия по Москве составляет 7500-8000 рублей с учетом надбавок правительства Москвы. Доплаты московским пенсионерам, согласно бюджету города на 2009 год, обходятся в 74 миллиарда рублей, что составляет всего лишь 7,5% московского бюджета. Согласно оценке Института социально-экономических проблем народонаселения РААН, в настоящее время 12,6% москвичей получают доходы ниже установленного прожиточного минимума. Треть жителей Москвы живут за чертой сравнительной бедности. И это показатель того, сколько москвичей сами себя считают бедными. Показатель не менее важный, чем официальные данные Росстата. При этом исследователи отмечают, что доходы 10% самых богатых столичных жителей в 41,7 раза больше, чем доходы 10% беднейших москвичей. Важно отметить, что рост доходов был крайне неравномерным, богатые стремительно богатели, а рост доходов бедных оставался ничтожным — 3% в год. Чудовищный разрыв в 42 раза между 10% самых богатых и 10% самых бедных не имеет аналогов в России. В среднем по России разрыв тоже большой, но коэффициент расслоения составляет 20 раз. Получается, с одной стороны, средние доходы москвичей в 2,5 раза выше, чем в среднем по стране, но с другой. Неравенство москвичей значительно более ощутимо, чем в других российских регионах. Если же сравнивать Москву с европейскими городами, то там коэффициент расслоения составляет 4-8 раз, а в Скандинавии 4-5 раз. Даже в Соединенных Штатах расслоение существенно меньше, чем в Москве. Доходы богатых американцев отличаются от доходов бедных в 14 раз. Еще хуже обстоят дела с доступностью жилья. При средней зарплате, эквивалентной $1000 США, семья москвичей из 3 человек, где двое работающих, может приобрести среднюю квартиру в 54 квадратных метра через 10 лет, при этом не пить, не есть, откладывая весь свой заработок на квартиру. Если же на приобретение жилья тратить треть семейного дохода, то купить квартиру среднестатистическая семья сможет через 30 лет. В результате, по расчетам ИСЭПНРАН, для 80% москвичей покупка квартиры – абсолютно нереальное дело. А самым бедным нужно копить на квартиру 80 лет и при том не тратить больше ни на что. В то время как для Европы нормой считается показатель доступности приобретения жилья, не превышающий 3 лет. При этом в Европе нормы жилья отличаются от московских не 18 квадратных метров на человека, как в российской столице, а 35-40 кВт. Стандартное жилье на троих при таких нормах — квартира площадью более 100 квадратных метров. Таким образом, мы видим, что вместо декларируемого Лужковым социального равенства на практике в жизни москвичей получается чистой воды обман. Напомним лозунг Ю.Ю. М. Лужкова, повторенный им неоднократно. «Работать по-капиталистически, а распределять по-социалистически». На самом деле в годы правления Лужкова с 1992 года по настоящее время построен один из самых дорогих в мире городов с гигантской пропастью между богатыми и бедными. Москва — город для богатых. Большинство жителей страдают от дороговизны и невозможности решить свои жилищные и бытовые проблемы. Опросы социологов. Москва — самый коррумпированный город России. За годы правления Путина общий коррупционный фон в стране резко ухудшился. Россия по этому показателю на 147-м месте. По данным Transparency International, об общероссийской коррупции написано в докладах Путин. Итоги. Путин и Газпром. Ди. Путин и кризис. И подробнее здесь останавливаться не будем. Речь пойдет именно о Москве. Как утверждают социологи, Москва является самым коррумпированным субъектом Российской Федерации по количеству взяток. В 2008 году фонд «Общественное мнение» провел опрос 34 тысячи людей в 34 субъектах Федерации и выяснил, что 42% москвичей признали, что давали взятки должностному лицу. На втором месте Татарстан и Краснодарский край — 41%. Санкт-Петербург — 5-е место. Меньше всего взяток дают в Пермском крае — 12%, в Тюменской области — 18%. Коррупция в Москве пронизывает практически все сферы жизнедеятельности. От взяток высокопоставленным должностным лицам до вымогательства милиционеров и взяток за устройство детей в детские сады, школы, вузы, за лечение в поликлиниках и больницах. По сути, коррупция в Москве перестала быть проблемой, а стала системой. При этом известно, что наиболее опасной, злокачественной, расслевающей является коррупция на уровне руководства. Как гласит русская пословица: «Рыба гниет с головы». В данной главе речь пойдет о бизнесе жены мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной и роли ее мужа в становлении этого бизнеса. Согласно данным журнала Forbes, Батурина — единственная женщина-россиянка, входящая в число долларовых миллиардеров с 2004 года. Состояние ее Батуриной по оценке журнала Forbes. Последние кризисные данные Forbes опубликовал весной 2009-го. Президент холдинга Интека. Елена Батурина занимает 34-й позицию с 900 долларов миллионов, по сведениям Forbes. Супруга московского мэра Юрия Лужкова заморозила часть девелоперских проектов в Москве и на Украине. Однако многие жилые комплексы продолжают строиться. Дешевле завершить, чем бросить. В июле 2009 года Елена Батурина опубликовала декларацию о доходах и имуществе за 2008 год. Согласно данным официальной газеты московского правительства «Тверская», 13, общий доход супруги мэра Москвы составил более 7 миллиардов рублей, что примерно в 1183 раза больше, чем доход самого мэра, подсчитала газета «Коммерсантви». Смотри номер от 8 июля 2009 года. Согласно опубликованным 4 июля 2009 года данным, более 15 миллионов рублей. Госпожа Батурина получила в качестве заработной платы на своем официальном месте работы ЗАО «Интека». В этом году госпоже Батуриной удалось также заработать на девелоперских проектах около 440 миллионов рублей и получить проценты от вкладов чуть менее 1,5 миллиона рублей. Основным же источником доходов для нее стали результаты операций по продаже ценных бумаг более 6,5 миллиарда рублей. Кроме денежных средств, супруга мэра Москвы владеет долями в двух московских квартирах площадью 150 и 159 квадратных метров одна. Четвертая и одна третья доли соответственно. А также располагает земельным участком сельскохозяйственного использования площадью 2,85 гектара в Курской области. Во владении госпожи Батуриной находится 6 автомобилей. Porsche Turbo S 2005 года, Mercedes-Benz S 602 2007 года и Mercedes-Benz 1050-63 AMG 2007 года, Audi 80-1995 года, Mercedes-Benz S 220-1957 года и редкий Talbot 95-1934 года выпуска. Сведения о доходах Елены Батуриной были обнародованы в соответствии с антикоррупционным указом президента РФ от 18 мая 2009 года, согласно которому чиновники и члены их семей обязаны ежегодно предоставлять данные о своих доходах для публикации в СМИ. Сам Юрий Лужков опубликовал данные о своих доходах и имуществе также в газете «Тверская-13». На следующий день после появления президентского указа. При этом в газете отмечалось, что супруга мэра Елена Батурина подала декларацию о доходах по месту жительства. В публикации также сообщалось, что дочери мэра Елена студентка и Ольга учащаяся имеют в своей собственности только по 1/4 доли московской квартиры общей площадью 150 квадратных метров. Сам мэр, согласно опубликованным данным, является обладателем 6 миллионами рублей. 1/4 доли в московской квартире площадью 150 квадратных метров и 4 земельных участков в Калужской области для ведения пчеловодческого хозяйства общей. Площадью чуть более 1,1 миллиона киловольт, автомобиля ГАЗ-69 и автоприцепа для перевозки ульев. Напомним, последний раз господин Лужков обнародовал данные о своих доходах в 2007 году накануне последних думских выборов, на которых он возглавлял список «Единой России» по Москве. Тогда столичный мэр имел на счетах гораздо более крупную сумму — 31 миллион рублей. Кроме того, в 2006 году господину Лужкову принадлежали акции Норникеля, Лукойл МТС, РАО ЕАЭС России, Газпрома, Татнефти, Сбербанка и другие. Остались ли в собственности мэра акции ведущих российских компаний, неизвестно. Зато в его собственности появилась дача в Московской области общей площадью 2531,2 квадратных метра. Даже если исходить из скромной оценки элитного жилья в Москве 6000 долларов ЭКВ, М. Полагаем, что рыночная стоимость дачи Лужкова около 15 долларов миллионов, возможно, речь идет об этом доме. «Экспресс-газета», «Беспокойное хозяйство», номер 41. По сообщениям британской прессы, семья Лужковых. Батуриных через офшоры владеет домом в Лондоне. Он второй по размеру после Букингемского дворца в резиденции британской королевы. Данные о покупке особняка Уитенхёрст появились в июле 2008 года. Тогда же газета Daily Mail называла цену 100 долларов миллионов. Газета сообщает, что Уитенхёрст представляет собой 90-комнатный особняк в районе Хайгейт, одно из самых больших помещений. Бальный зал площадью 3700 киловольт-метров. Фото. Evening Standard 16 июля 2008 года. После публикаций в британской прессе, растиражированных российскими журналистами, представитель Интеко назвал эту информацию бредом. Подробностей не последовало. Напомним, по обыкновению Лужков, Батурина требует через суд опровержения подобного рода фактов, тем более изложенных в британской прессе. Однако на этот раз никаких судебных исков не было. Кстати сказать, характерно, что честь, достоинство и деловую репутацию господина Лужкова в московских судах отстаивают, как правило. Не специально приглашенные за счет истца адвокаты, как это должно быть, а чиновники и юрисконсульты из соответствующих департаментов правительства Москвы. Причем происходит это, вполне очевидно, в часы работы судов с 9,00 до 18,00, то есть в рабочее время чиновников и юрисконсультов. Следовательно, за наш с вами налогоплательщиков счет. Обычно Лужков, рассказывая о бизнесе жены, представляет дело так, что ее состояние и ее доходы не имеют к нему никакого отношения. Но если исходить из требований закона, то это не так. Статья 34 «Совместная собственность супругов» Семейного кодекса РФ гласит. Один. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. 2. К имуществу, нажитому супругами во время брака общему имуществу супругов, относятся доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты. Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое, нажитое супругами в период брака, имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено, либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. А в соответствии с пунктом 1 статьи 39 Семейного кодекса РФ доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. Несмотря на многочисленные дискуссии в прессе по этому вопросу, ни о каком соглашении между четой Лужков, Батурина о раздельном режиме владения имуществом москвичам неизвестно. В связи с этим разговоры о том, что Лужков не является бенефициаром бизнеса своей жены, можно считать лукавством. Согласно Семейному кодексу РФ, капиталы Батуриной в равной степени принадлежат и ее мужу. Итак, следуя Forbes и Семейному кодексу РФ, имеем. Состояние Юи Лужкова согласно Семейному кодексу РФ и данным журнала Forbes. Чтобы понять роль Лужкова в становлении бизнеса Батуриной, кратко опишем историю ее успеха по материалам журнала Forbes «Моя Москва». Декабрь 2006 года. Из статьи «Во спасибо. Реструктуризация строительного бизнеса». На примере компании «Интека». Становление бизнеса Батуриной. 1991 год. Юрий Лужков женится на Елене Батуриной. В этом же году Батурина создает компанию «Интеко», выпускающую пластмассовые бытовые товары, ведра, тазы, одноразовую посуду. 1992 год. Указом Бориса Ельцина Юрий Лужков назначается мэром Москвы. 1995 год. «Интеко» создает дочернюю компанию «Интекострой». Компания занимается отделкой и реконструкцией фасадов зданий, получает заказы от мэрии. 1998 год. «Интеко» выигрывает конкурс на поставку для стадиона «Лужники» 85 тысяч пластиковых кресел на общую сумму $700 ноль. Однако участие и победа Батуриной в конкурсе вызвали скандал. Более выгодных условий не предложил никто, объяснял тогда Юрий Лужков. Батурина позже говорила о том, что немецкое предложение было в полтора раза дороже. До 1999 года «Интеко» представляла собой небольшую по масштабам фирму с оборотом около $20 млн, сумевшую утвердиться лишь на рынке бытовых пластиковых изделий. В 1990-х в бизнесе «Динтека» случается первый коренной перелом, согласно скупой на подробности корпоративной хроники. Компания начинает собственное нефтехимическое производство на базе московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, с контрольный пакет акций у правительства Москвы. Известно, что в 1995 году на МНПЗ было начато строительство комплекса по производству полипропилена мощностью 78 тысяч тонн. Примерно такой же объем выпуска полипропилена закупала «Интеко». Судя по всему, ей достался этот комплекс. За три года после приобретения доходы компании от продажи пластиковых изделий, от упаковочных пакетов до стадионных кресел, выросли пятикратно. Однако прорыв к миллиардному бизнесу Батуриной начался в 2000 году со скупки акций ДСК-3. «Интеко» купила часть акций ДСК-3 у вдовы убитого ранее акционера Юрия Свищева. Для того, чтобы установить полный контроль над ДСК-3, Батурина в 2001 году участвует в приватизации компании, выкупая у внимания московского правительства контрольный пакет акций ОАОО. После этого заместитель мэра Москвы Владимир Ресин заявляет о решении столичного правительства выделить из бюджета деньги на развитие ДСК-3 с формулировкой «поддержать тех, кто строит жилье для москвичей». Неудивительно, что за год новичок в строительном бизнесе компания «Интека» занимает 20% столичного рынка панельного домостроения. Как? По каким условиям и по какой цене Батурина получила контрольный пакет ОАО «ДСК-3»? Найти не удалось. Эта сделка между правительством Москвы, читай, Лужковым и Батуриной покрыта завесой тайны. В 2002 году на базе ДСК-3 «Интека» создает ООО «СКЦ-3», выделив в отдельное направление монолитное строительство элитного жилья и офисных зданий. 2002 год. Приобретен «Осколцемент», один из крупнейших цементных заводов в России. Поглотив еще 6 заводов, «Интека» становится вторым по объему производителем цемента в России 11%. А в 2005 году «Интека» продала ДЭЦК-3 ГУК «ПИК» за сумму чуть больше 300 долларов миллионов таким образом. «Динтека» покинула сокращающийся рынок типового жилья и сосредоточилась на монолитном и индивидуальном домостроении. Вместе с производственными мощностями ДСК-3 строительная компания «ПЕКА» получает и инвестиционные проекты «Интеко», связанные с панельным строительством. Около 1 миллиона киловольт. Мы в Москве и Подмосковье. Желание покинуть рынок массового жилья было подтверждено продажей цементных заводов компании «Динтека» холдингу «Евроцемент» за 800 долларов миллионов. «Почему строители охотно берут Батурину в партнеры?» — спрашивает журнал Forbes и продолжает. О том, что это помогает утрясать проблемы с согласованиями проектов, никто официально не скажет. Вы можете сказать, что Батурина выпускает постановление правительства Москвы и их продает. Но вы хоть один пример знаете. Задает вопрос в русском Forbes от декабря 2006 глава Мирокс Групп Полонский. И сам же на него отвечает. Я не знаю. Трудно сказать при этом, был ли Полонский в курсе сделки по продаже ДСК-3 и девелоперских проектов Батуриной, оформленных постановлениями московского правительства, подписанных ее мужем. Компания выступает как крупнейший в Москве застройщик и инвестор. В 2007 году у ЗАО «Интека» имеется порядка 1300 гектаров земли под застройку в Москве. Программа ввода жилья — 1 миллион киловольт. Мы в год. Империя «Интека». Перечислим объекты империи «Динтека». Оформленные решениями Лужкова сразу отметим, речь идет только об опубликованных фактах. 1. Микрорайон бизнес-класса «Гранд Парк», южная часть Ходынского поля, общая жилая площадь 420 тысяч квадратных метров. Половину инвестировал «Мосфундаментстрой-6», а половину — «Интека». Озвучивались планы по расширению строительства. 2. Микрорайон «Аэропарк», также Ходынское поле. Общая площадь строительства 950 тысяч квадратных метров гостиниц, офисов, апартаментов, торговых площадей. Также пополам с «Мосфундаментстрой-6». Журнал Forbes отмечает, что Виктор Нестеренко, директор и основной владелец МФС-6, с конца 1990-х бился над тем, чтобы начать освоение бывшего аэродрома. Но лишь в 2002 году, когда в проекте появилась «Интека», стройка началась. 3. Микрорайон бизнес-класса «Шуваловский» на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов. Общая площадь 275 тысяч квадратных метров. Инвестор строительства был определен постановлением правительства Москвы от 23 июля 2002 года номер 581 о строительстве. Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и жилого квартала на земельном участке по Ломоносовскому проспекту, Западный административный округ. Однако найти этот документ на сайте московских властей до сих пор не удалось. Перспективы развития проекта до 1 миллиона киловольт. жилья в качестве компенсации за участок, который ранее принадлежал МГУ. Интека профинансировала строительство новой библиотеки. У счетной палаты такой обмен вызвал много вопросов, смотри решение коллегии СПРФ от 7 июля 2006 года, номер 25К. Однако никаких последствий не было. 4. Участок на Мичуринском проспекте. 3 гектара. Территориальная дирекция Раменская планирует построить 120 тысяч кв. Жилья. 50% акций ТД «Раменская», по данным Spark Interfax, принадлежит ЗАО «Гинтека», еще 50%. ЗАО «Минор», гендиректором которого является брат Елены Батуриной Виктор. Документы о застройке Ходынки и Мичуринского проспекта стали первыми городскими распорядительными документами в области девелопмента, опубликованными после переутверждения Юрия Лужкова на должности мэра Москвы 6 июля 2007 года. За право заключения договора аренды земли на Мичуринском Интека должно было заплатить 348,9 миллиона рублей или 12,9 доллара МОН по курсу ЦБ на день выхода распоряжения, что соответствует стоимости гектара 4,3 долларам лон, говорится в документах мэрии. Эксперты называют цену заниженной. Приблизительную стоимость участка можно оценить из расчета 200 долларов за каждый построенный квадратный метр. Таким образом, стоимость этого участка могла достигать 24 долларов молны, утверждает вице-президент Блэквуд Михаил Гетц в «Коммерсанте» от 19 июля 2007 года. 5. Микрорайон эконом-класса Кутузовский в Одинцовском районе, в 3 километрах от МКАД по Можайскому шоссе. Инвестор со 155, соинвестор Динтеко. 500 тысяч квадратных метров жилья. 6. Молжанинова. 225 гектаров в поджилую застройку за кольцевой автодорогой в районе аэропорта Шереметьево. 7. На паях с Мирокс Групп и федеральной сетевой компанией, дочка РАО, ЕС России, Елена Батурина застраивает участок на севере Москвы, по которому проходит высоковольтная линия электропередачи. 8. Жилой комплекс в Гранатном переулке на территории Московского гуманитарного педагогического института Интека возводят совместно с СТ Групп. 9. Менделеевский. На улице Героев-Панфиловцев, владение 20, строительство коммерческого жилья на территории Российского химико-технологического университета РХТУИМ. ДИ Менделеева. Динтека вошла соинвестором к ЗАО со 155 и ООО «Афина». Площадь. 70 тысяч квадратных метров. Возможно увеличение до 150 тысяч квадратных метров. 10. Кузьминки. Текстильщики. Застройка регулируется сразу несколькими постановлениями правительства Москвы от 18 февраля 2003 года номер 104 о проекте размещения жилищного, культурно-бытового, коммунального и других видов строительства в Москве на период 2003-2010 годы. От 25 декабря 2001 года номер 1166 о градостроительном плане развития территории Юго-Восточного административного округа до 2020 года, от 24 декабря 2002 года номер 1046 о застройке микрорайона Кузьминки, улица Окская, Волжский бульвар Юго-Восточного административного округа, а также распоряжением от 20 января 2004 года номер 26 о мерах по обеспечению выполнения постановления правительства Москвы от 24 декабря 2002 года номер 1046 о застройке микрорайона Кузьминки, улица Окская, Волжский бульвар Юго-Восточного административного округа и по завершению реорганизации территории промышленной зоны номер 56 Грайворонова-Токв, 115А. Инвестором строительства и вывода промпредприятий, согласно этим документам, стала Интека. Первая очередь. 300 тысяч квадратных метров, однако эксперты предполагают перспективы развития проекта строительства 800 тысяч квадратных метров. Распоряжением правительства Москвы от 20 января 2004 года номер 26 НАЗЗА АА «Одинтека» возложены функции инвестора-застройщика на выполнение. Работ по реорганизации второй очереди промзоны номер 56 Грайворонова 115, выводу предприятий и застройки освобождаемой территории. 11. Сокольники. Постановлением правительства Москвы от 23 сентября 2003 года номер 795. О строительстве комплекса жилых домов на освобождаемой. Производственной территории района Сокольники ВАОХ по адресу Попов-ПР. ВЭЛ 442 и Русаковская НАП. ВЭЛ 7 ЗАО «Интека». Привлечено как инвестор по строительству комплекса жилых домов с последующим выделением в собственность ему, привлеченных им в установленном порядке соинвесторов. Общей жилой площади 70%, общей нежилой площади 70%, площади подземного гаража стоянки 85% машиномест и площади общего пользования, а также 100% общей площади помещений сервисных служб. ЗАО «Интека» освобождено от оплаты долевого участия на развитие городских инженерных сетей и сооружений при выдаче технических условий на присоединение, от отчислений на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Москвы. Речь идет о строительстве 60 тысячах киловольт. М. Уже 25 декабря 2007 года Лужков подписывает новое постановление, согласно которому «Интека» полагается не 70%, а 94% собственность построенного здания. При себестоимости квадратного места жилья в $1000 и рыночной цене КВ в этом районе 4-5 тысячах долларов в 2007 году речь идет о прибыли порядка $200 миллионов. Это лишь один из множества примеров. 12. Большая Пироговская. Распоряжением правительства Москвы от 21 ноября 2003 года номер 2132. Проектирование жилого дома по адресу. Улица Большая Пироговская, Д. 51 ЦОХ инвесторам по осуществлению в 2003-2004 годах. Проектирование жилого дома на месте подлежащего сносу ветхого жилого строения по указанному адресу определено ЗАА «Интека». 13. Строительство элитного жилого дома в Кривоарбатском переулке, Д. 4, страница 4. Согласно постановлению правительства Москвы от 16 марта 2004 года номер 154 о мерах по завершению строительства общежития для студентов-инвалидов и театрального здания по адресу резервный ПЭР, Д. 10-12 и жилого дома по адресу Кривоарбатский ПЭР, Д. 4, страница 4. Инвестор, компания «Интеко», получает в собственность 100% жилых и нежилых площадей. За это «Интеко» должна завершить строительство пристройки к существующему зданию Государственного специализированного института искусств, входящего в состав Российского международного центра творческой реабилитации инвалидов. Общежитие для студентов-инвалидов и театрального здания в районе Киевского вокзала по адресу резервный проезд, Д. 10-12, а также компенсировать бывшему инвестору ЗАА АО «Корпоративное развитие нетрадиционных технологий в регионах» затраты, понесенные на исполнение обязательств по инвестиционному контракту от 24 июня 2002 года номер GP2 ЦАО 359 в установленном порядке. 14. Жилой квартал в Перове. Это совместный проект Департамента инвестиционных программ строительства города Москвы, ДИПС, и ЗАО «Интеко», которые должны были финансировать в равных долях проектирование и строительство жилых домов общей площадью до 30 тысяч КВ по адресам Федеративный проспект Д, 14 Корп, 1 и Д, 14, страница 12, улица Металлургов, 60, страница 9 и Д. 60, страница 10, на месте находящихся в собственности ЗАА АО «Инсервис СЭМ» ветхих строений. Распоряжением правительства Москвы от 31 июля 2003 года номер 1357 о внесении изменений и дополнений в распоряжение. Правительство Москвы от 18 октября 2002 года номер 1578 о строительстве жилых домов по адресам. Федеративный проспект Д, 14, Корп, 1 и Д. 14, страница 12, улица Металлургов Д, 60, страница 9 и Д. 60, страница 10, Восточный административный округ, 15. Проект в Северном Бутове. Более 60 тысяч квадратных метров жилья и объектов инфраструктуры на земельных участках, находящихся в собственности государственного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений Российской академии сельскохозяйственных наук Вилар-Расхна. В микрорайонах 8,1 гектара и 9,3,65 гектара Северного Бутова распоряжение правительства Москвы от 22 мая 2003 года номер 841 о строительстве жилых домов в микрорайонах 8 и 9 Северного Бутова. Этот же документ предусматривает ликвидацию хозяйственного центра Вилар-Расхна и освобождение пятна застройки микрорайона 6, а в Северном Бутове. 16. 15-я парковая улица. Распоряжением правительства Москвы от 31 декабря 2003 года номер 2457 о строительстве в 2004-2005 годах жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и гаражами-стоянками на месте планируемого к сносу административного здания Минобороны РФ, расположенного по адресу. Улица 15, парковая Д, 31, Восточный административный округ, функции заказчика по строительству объектов возложены на ЗАА О. Интека. 17. Территория МИФЭ. Распоряжением правительства Москвы от 24 мая 2004 года номер 719 определено осуществление в 2007 годах комплексной застройки территории МИФЭ по Пролетарскому проспекту жилыми домами за счет средств привлеченных инвесторов. ЗАО «Динтека» и ООО «Доходный дом», «Базис» и компания. 18. Распоряжением правительства Москвы от 30 июня 2004 года номер 1292 жилой дом по адресу. Улица Садовая Сухаревская, дом 10, строение 1 ЦО города Москвы, признан аварийным с дальнейшей реконструкцией под нежилые цели. В соответствии с распоряжением правительства Москвы от 4 августа 2003 года номер 1381 о реконструкции Рождественского бульвара и кварталов 263, 264, 264, 266, 267, 268, 270 района Мещанский Центрального административного округа со строительством стартовых жилых домов инвестором-заказчиком по финансированию. Проектирование и осуществление в 2003-2007 годах. Комплексной реконструкции квартала 270 Мещанского района, с куда входит жилой дом 10. Страница 1 по улице Садовая Сухаревская, является закрытое акционерное общество «Интека». 19. Распоряжением правительства Москвы от 14 июля 2004 года номер 1415 о комплексной реконструкции зданий по адресу: улица Ильинка, дом 3, 8, страница 3, 4 и Богоявленский пер. Дом 6, страница 1, в целях обеспечения комплексной реконструкции территории исторического центра Москвы, а также принимая во внимание неудовлетворительное техническое состояние зданий, являющихся единым архитектурным комплексом. Теплые торговые ряды. ЗАО «Интека» разрешено выполнить в 2004-2007 годах. Комплексную реконструкцию строений 3, 4 дома 3 восьмых по улице Ильинке и строение 1 дома номер 6 по Богоявленскому пер. А также новое строительство многофункционального административно-гостиничного комплекса с подземной автостоянкой общей площадью до 20 тысяч квадратных метров. 20. Москва-Сити. В конце 2005 года «Интека» купила 50% долей девелоперской компании «Сити Паласт Групп». Другие 50% принадлежат офшорной компании «Сиэнт Теквити Илтиди». О-о-о! «Сити Палас» стала девелопером строительства в Москва-Сити общегородской площади с многофункциональным комплексом, в состав которого войдут Московский дворец бракосочетания площадью около 2000 квадратных метров, подземная автостоянка на 1500 мест, офисы, торговые площади и гостиница. 21. Сетунь. Второй после аэропарка по масштабам проект «Интека». 570 тысяч квадратных метров офисов и гостиниц на Минской улице рядом с Парком Победы. «Интеко» планирует построить на берегу Сетуни торгово-офисный комплекс. «Космопарк» на площади 180 гектарах на территориях заказника «Гдолина реки Сетунь», выведенных из охраняемой зоны в 2006 году решением правительства Москвы. 22. Садовническая набережная, бизнес-центр на 35 тысяч квадратных метров. 23. У «Интека» три участка в Москве под гостиницы. Помимо Ильинки, это участок на проспекте Мира и в Нагатинском затоне. «Мы не очень часто сотрудничаем с городом», — лукаво утверждает Батурина в интервью Forbes. Под сотрудничеством Батурина, видимо, понимает получение земельных участков напрямую от правительства Москвы. Действительно. На 2007 год из 27 объектов, которые «Интека» строила или готовилась построить в столице, лишь для 4 участки были получены напрямую у московских властей. Это проект Молжанинова. 225 гектаров под жилую застройку за кольцевой автодорогой в районе аэропорта Шереметьево и 3 участка под гостиницы в различных районах Москвы. Итого 500 тысяч квадратных метров жилья и около 150 тысяч квадратных метров отелей. Однако любой девелопер и застройщик знает, что земельный участок — лишь одно из необходимых условий для застройки. Ключевым же является право на застройку участков, которое предоставляется правительством Москвы во главе с Лужковым. Так что полученные Батуриной многочисленные как минимум 23 сантиметра выше в постановление правительства Москва дорогого стоят. Елена Батурина попала в список российских миллиардеров лишь тогда, когда занялась строительным бизнесом и девелопментом в городе Москве. В этих постановлениях речь шла о предоставлении компании «Динтека» прав на застройку и коммерческую продажу построенных объектов. Эти права предоставлялись мэром Москвы Лужковым, одновременно являвшимся ее мужем. А теперь о коррупции. Начнем с определений. Согласно статье 1 федерального закона о противодействии коррупции, коррупция, злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества, государство в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Таким образом, согласно федеральному закону, коррупция является злоупотребление служебным положением в целях получения выгоды в интересах себя и третьих лиц. Давайте более подробно разберем решение Лужкова, дающее Батуриной право на застройку. Батурина получала земельные участки по трем основаниям. На вторичном рынке, в результате конкурсов, проводимых правительством Москвы, в результате реализации московских целевых программ, в в частности, выведение промышленных объектов за территорию Москвы и освоение земель, находящихся в ведении федеральных ведомств. Однако, как мы уже говорили, сам факт владения землей не является достаточным основанием для осуществления строительства. Правительство Лужкова принимает основополагающий документ, дающий право его жене осуществлять коммерческую застройку и в дальнейшем получать прибыль. Владельцы земельных участков, не имеющие на руках постановления Лужкова, разрешающие застройку, могут годами ходить в мэрию в поисках счастья и ничего не добиться. Здесь явно не тот случай. Очевидно, что капитализация земли, подкрепленная постановлением Лужкова, разрешающим застройку, в разы превышает стоимость земельного участка без подобного разрешения. Поэтому, когда госпожа Батурина говорит, что Лужков лишь выполняет свои непосредственные функции в качестве главы исполнительного органа муниципального самоуправления, только констатирующего согласие со строительством того или иного объекта, смотри открытое письмо Батуриной в Государственную Думу. Она скромно умалчивает от общественности, что каждое из этих постановлений автоматически повышало капитализацию ее компании. И своим богатством и появлением в списке Forbes она фактически обязана в первую очередь этим постановлением. Обратите внимание, в большинстве постановлений и распоряжений правительства Москвы, дающих Батуриной право на застройку того или иного участка, компания Интека получает льготы, освобождающие ее от обязательных для других платежей в московский бюджет. Формулировки примерно такие. Учитывая социальную значимость, а также в целях компенсации заказчику и инвестору затрат, освободить дот оплаты долевого участия на развитие городских инженерных сетей и сооружений при выдаче технических условий на присоединение. От отчислений на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Москвы, распоряжения и постановления правительства Москвы, опубликованы на официальном сервере правительства Москвы. Получается, что это сэкономленные за счет решений правительства Лужкова миллионы долларов для бизнеса Батуриной жены мэра. Не менее интересными являются действия Лужкова и его правительства по возврату Батуриной долгов банкам-кредиторы «Газпромбанк», «ВТБ» и «Сбербанк». В марте 2009 года компания «Интека» Елены Батуриной обратилась в Минэкономразвитие РФ за помощью. Просила государственных гарантий по кредитам на 49 миллиардов рублей. В заявке, которую компания направила в Минэкономразвитие, говорится, что ее активов недостаточно для рефинансирования долга, достигшего 34 миллиардов рублей. Еще 15 миллиардов рублей требуется на пополнение оборотного капитала. Лужков поддержал жену, не называя компании. В интервью «Коммерсанту» он заявил: «Нужно срочно решать, как быть со строительными фирмами, или нужно субсидировать через кредитную систему их задолженности и дать компаниям возможность продолжить работу, или же брать их в госсобственность, после чего опять же впоследствии выставлять на продажу». Звучит красиво. На деле это означает, что бюджетные деньги должны быть потрачены на выкуп явно захеревшего и обанкротившегося бизнеса строительных олигархов. На призыв Лужкова федеральные власти не отреагировали, и он решил действовать сам. В середине июня было официально объявлено, что компания «Интека» полностью погасила кредитные обязательства перед «Газпромбанком» в размере 18 миллиардов рублей, а также кредитные обязательства перед другими российскими банками на общую сумму в 9 миллиардов рублей. По словам источника «Интерфакса», для погашения кредитов была использована часть средств от продажи пакетов акций «Газпрома», «Сбербанка», «Роснефти», принадлежащих группе «Интека», а также от продажи на рынке одного из земельных участков в Москве и 58 гектаров в западном округе Москвы, ограниченном Мичуринским проспектом, улица Лобачевского и железнодорожной веткой Киевского направления. Участок площадью 58 гектаров на западе Москвы «Интека» приобрела еще в 2002 году у совхоза «Матвеевская». Компания Батуриной планировала построить там 350-400 тысяч. К КВ. Метров жилья бизнес-класса. Сделка Батуриной по продаже 58 гектаров земли крайне интересна и требует подробного разбирательства. В 2009 году была объявлена дополнительная эмиссия акций Банка Москвы на сумму свыше 20 миллиардов рублей. Правительство Москвы выкупило 75% допомиссии деньгами из бюджета. В выкупе остальных акций участвовала связанная с московскими властями столичная страховая группа. После допомиссии правительство Москвы не восстановило контрольный пакет. Контроль остался за частными акционерами, приближенными к Лужкову. Согласно публикации газеты «Ведомости», от 19 июня 2009 года за участок Батуриной заплачено 13 миллиардов рублей. Таким образом, один гектар ушел за 7,2 доллара миллионов, при этом в статье газеты отмечалось, что структур, которые могли бы сегодня выложить такую сумму за не самый ликвидный товар, практически нет. А спустя еще 5 дней московское правительство объявляет о создании специальной городской компании для скупки столичных земель под последующую застройку — Мосземсинтез. По данным газеты «Ведомости», Мосземсинтез станет заказчиком и координатором застройки 58 гектаров на западе Москвы. Эту землю компания «Динтека» Елены Батуриной недавно продала названному покупателю за 13 миллиардов рублей, чтобы погасить долги. Таким образом, земля, проданная Батуриной, оказалась в собственности правительства Москвы. И кто после этого посмеет сказать, что Лужков не помогает своей жене в ее бизнесе? Чигиринский и Батурина. Летом 2009 года разразился грандиозный скандал в связи с арестом имущества одного из известнейших московских девелоперов Шалвы Чигиринского. Судебный процесс проходит в Высоком суде Великобритании и имеет прямое отношение к Елене Батуриной и ее компании «Интека». По свидетельству адвоката Чигиринского Кристофера Грисона, Батурина и Чигиринский осуществляли совместные проекты в области девелопмента и нефтегазового бизнеса, начиная с 1999 года. В 2003 году их партнерство было оформлено официально. Доли в компаниях «Раусини нефтяной бизнес» и «Селвини девелопмент» были разделены 50 на 50 между Чигиринским и Батуриной. В принципе, ничего плохого в партнерстве нет. Если бы не грандиозные скандалы, связанные с выигрышами Чигиринским «Читай», Батуриной и Чигиринским конкурсов, организованных правительством Москвы. Наиболее известные из этих конкурсов по получению прав на застройку гостиницы «Россия». В конкурсе, состоявшемся в ноябре 2004 года, участвовали СТ «Девелопмент» Чигиринский, Батурина, ЗАО «Манап» и строительная фирма «Стробек». В итоге победителем стала компания Чигиринского, Батуриной, пообещавшая инвестировать в проект 800 миллионов долларов. Между тем «Манап» и «Стробек» сделали предложение в 1,45 миллиарда и 2 миллиарда долларов соответственно. После этой истории «Стробек» едва не ушел из России вообще, а «Манап» до сих пор судится с «СТ Девелопмент». В январе 2007 года Высшим арбитражным судом конкурс был признан недействительным. Однако мэр Москвы Юрий Лужков разрешил продолжить снос России. И после решения Высшего арбитражного суда. И гостиница была снесена, не дожидаясь окончательного решения суда. Лужков продолжал бороться. Обратился в Конституционный суд РФ. 15 мая 2007 года Лужков объявил в эфире ТВЦ, что Конституционный суд поправил Высший арбитражный суд в вопросе отмены результатов конкурса на реконструкцию гостиницы «Россия». «Решение КС позволяет продолжать работы по гостинице «Россия», — подчеркнул он. Разгорелся новый скандал. Оказалось, что проекта реконструкции высвобожденной территории нет. Не спасло даже участие в проекте знаменитого британского архитектора Нормана Фостера. Его макет глава Моском архитектуры Александр Кузьмин назвал архитектурным эскизом. Кстати, проект не утвержден до сих пор, хотя от России уже 2 года как камня на камне не осталось. Сейчас, по прошествии стольких лет, стало понятно, почему мэр Москвы так неистово защищал бизнес Чигиринского. Лужков постоянно утверждает, что не имеет права мешать бизнесу своей жены и недоумевает, почему он ей должен запрещать работать в Москве. Почему же она, успешный, мощный бизнесмен, должна отказываться от любимого дела? Как я могу ее остановить, какое я право имею? В интервью «Известиям». Ответ один. Зона полномочий мэра включает в себя вопросы землепользования, строительства. Его родственники, в первую очередь близкие, во избежание конфликта интересов не должны заниматься бизнесом в тех сферах, где у Лужкова есть административное влияние. Эта элементарная истина прописана в статье 19 Федерального закона о государственной гражданской службе, где внятно говорится об урегулировании конфликта интересов. 1. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами граждан, организаций, общества. Субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества. Субъекта Российской Федерации или Российской Федерации. Д.
3.
Под личной заинтересованностью гражданского служащего, которая влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей. Понимается возможность получения гражданским служащим при исполнении должностных обязанностей доходов в неосновательного обогащения в денежной либо натуральной форме. Доходов в виде материальной выгоды непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 16 настоящего федерального закона, а также для граждан или организаций, с которыми гражданский служащий связан финансовыми или иными обязательствами. В случае возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, гражданский служащий обязан проинформировать об этом представителя-нанимателя в письменной форме. 4. Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов, от замещаемой должности гражданской службы в порядке, установленным настоящим федеральным законом. Ни в одной цивилизованной стране мира невозможно даже себе представить, чтобы жена мэра занималась строительным бизнесом, городским хозяйством и земельными отношениями в том городе, где управляет ее муж. Сколько бы чё-то Батуриной, Лужкова не утверждала, что они не в курсе дел друг друга. Факты — упрямая вещь. Нигде, кроме Москвы, бизнес Батуриной не развивается успешно. Провал в Белгороде, провал в Киеве, провал в Сочи, проблемы в далеком Марокко. Это лишь неполный перечень успехов жены мэра за пределами Москвы. Удивительно другое. Почему, отлично зная реальную ситуацию в Москве, федеральная власть не делает ничего, чтобы ее изменить? Президент Медведев, провозгласивший курс на борьбу с коррупцией, по всей видимости, рассматривает этот вопрос исключительно как злободневный пиар-проект, а не как реальную политическую стратегию. Уверен, что пример семьи Лужковых оказывает пагубное воздействие на всю российскую бюрократию, ибо в каждом городе есть свой мэр, и у него есть жена. А брать пример со столичного градоначальника — вековое неписанное правило российской бюрократии. Дороги в Москве. Пробки на дорогах, переходящие в коллапс в часы пик, стали притчей во языцах как у москвичей, так и у всех, кто приезжает в столицу. Причина пробок хорошо известна — это огромный, более 3,5 миллиона автомобилей, парк, находящийся в Москве. Постоянно растущее число машин на дорогах требует адекватного развития дорожной сети, развязок, парковок. По свидетельству Лужкова, для решения транспортной проблемы необходимо построить дополнительно в Москве еще около 400 километров дорог при имеющейся в наличии. Сети в 4400 километров. В год в Москве сдается 18-20 километров новых дорог. Таким образом, для решения транспортной проблемы при лужковском способе хозяйствования необходимо минимум 20 лет. При этом мы не учитываем резкое сокращение дорожного строительства, связанное с кризисом, и неуклонный рост числа автомобилей на московских дорогах. Так что 20 лет — это лишь оптимистическая оценка сроков решения московской транспортной проблемы. В чем же причина столь тяжелого и безвыходного положения дорожной отрасли? Ответ банален. Неслыханная по мировым меркам цена строительства автомобильных дорог не позволяет даже за счет солидного бюджета дорожного строительства разрешить столь болезненную проблему. Таким образом, решение проблемы пробок в Москве неразрывно связано с преодолением московской коррупции. Обратимся к фактам. Средняя цена московской кольцевой автодороги ДЭМК-АДЭХ — $100 млн за километр. Стоимость строительства третьего транспортного кольца ТТК — $117 млн за километр. По сравнению с западными строительными нормами цена выглядит фантастической. В США стоимость строительства 1 километра четырехполосной дороги укладывается в $4 — 6 миллионов. Высококлассный автобан в Германии — 8 миллионов евро за километр. 1 километр четырехполосной автострады в Китае — $3 млн, в Бразилии — $3,6 миллионов. Таким образом, цена строительства московских дорог как минимум в 10 раз выше цен — принятых в мире. Однако абсолютный рекорд в цене за километр дороги поставило одобренное московскими властями строительство 4 километров трассы 4-го транспортного кольца ЧТК. Общая сумма подряда составляет 66,6 миллиарда рублей или $537 млн за километр по. Курсу 31 рублю за 1 доллар. При стартовой цене тендера на понижение чуть выше 67 миллиардов рублей окончательная цена опустилась всего на 6-7%. Всего за строительство 74 километров 4-го транспортного кольца лужковское правительство готово выложить 660 миллиардов рублей. По крайней мере, такую оценку дал сам мэр Лужков. Это около 300 миллионов долларов за километр дороги. Цифры астрономические и не укладывающиеся в нормальной голове. По сути, километровый участок ЧТК стоит дороже, чем европейская стройка века, 51-километровый тоннель под Ла-Маншем. Но самое впечатляющее — это сравнение цены ЧТК со стоимостью строительства Большого адронного коллайдера. Большой адронный коллайдер представляет собой закольцованный тоннель, специально оборудованный сверхмощными источниками магнитных полей и новейшими и дорогостоящими приборами, следящими за поведением пучков частиц, разгоняемых практически до скорости света с целью моделирования большого взрыва, возникновения черных дыр и антивещества. Длина этого тоннеля составляет 27 километров на глубине 100 метров. Весь он стоит 10 миллиардов долларов. 1 километр такого тоннеля стоит $370 миллионов. Таким образом, цена километра огромного адронного коллайдера сравнима с ценой километра 4-го транспортного кольца. Но при этом оказывается существенно меньше первого 4-километрового участка его строительства. Фото с сайта Flugmachine Outreach, Web, CERN. Чистрайплен, Арю. Очевидно, что при таких баснословных ценах строительство Москва никогда не решит транспортную проблему. Уверен, что мы имеем дело с беспрецедентным по масштабам примером непрозрачного перераспределения богатства. Полагаю, что причина столь вопиющих фактов кроется в монополизации и крайней коррумпированности данной отрасли в городе. Безнаказанность — одна из основных причин беспредела в дорожном строительстве. Попытки привлечь кого-нибудь к ответственности за безобразие при строительстве дорог ни разу не увенчались успехом. Нашумевшее дело о хищениях при строительстве МКАД руководством С-800 2 было тихо закрыто в 2008 году. Нелицеприятные для Лужкова и правительства Москвы выводы счетной палаты о нецелевом использовании средств при строительстве дорог так и остались под сукном. Можно посмотреть. Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Москвы в 2008 году, результатах контрольных мероприятий, вытекающих из них выводах, рекомендациях и предложениях, опубликованный на сайте контрольно-счетной палаты Москвы, а также отчет по проверке расходования бюджетных средств города Москвы, выделенных на строительство объектов, расположенных в Подмостовом и прилегающем пространстве трассы Третьего транспортного кольца, от 17 июля 2002 года по запросу депутата Д. Катаева. Преступность. В конце 2008 года журнал Foreign Policy опубликовал рейтинг самых опасных городов мира с рекордно высоким числом убийств на душу населения. В пятерке, наряду с Каракасом, Кейптауном, Новым Орлеаном и Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея, числится и столица России Москва. Эти мегаполисы обошли другие 130 городов мира. Москва с ее населением более 10 миллионов людей и частотой убийств 9,6 на 100 тысяч жителей в год заслужила пятое место. Рейтинги самых опасных для жизни городов мира. Конечно, до Каракаса и Кейптауна Москве далеко. Однако российская столица оставила далеко позади главные города большинства европейских государств. К примеру, в Лондоне, Париже, Риме и Мадриде число убийств составляет 2 человека на 100 тысяч жителей в год, по данным за 2006 год. Возросла жестокость преступлений. Массовые избиения, жестокие убийства, в том числе по национальным мотивам, выросли в числе. В этом году только официально зафиксировано 60 убийств на этнической почве. Уже почти в 6 раз больше, чем в 2007 году. А реальное число убийств по национальным мотивам, по-видимому, значительно выше. До сих пор не раскрыты совершенные в Москве громкие убийства Анны Политковской, Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Более раннее убийство телеведущего Влада Листьева и редактора русского издания журнала Forbes Пола Хлебникова. Зато растет число преступлений, совершенных правоохранительными органами. Общий рост в течение этого года составил 20%. Это и коррупция, и потрясшее всю страну дело Евсюкова, майора милиции, убившего в столичном супермаркете «Остров», 2 человек и ранившего 7 посетителей. Это и соучастие работников правоохранительных органов в деятельности преступных группировок, занимающихся продажей наркотиков и контрабандой. Показательно в этой связи дело о контрабанде на черкизовском рынке. Хозяином этого рынка называют Тельмана Исмаилова, который до последнего времени являлся другом Лужкова. Лужков участвовал в июне 2009 года в открытии самого дорогого отеля в Турции «Мардан Палас», построенного Тельманом Исмаиловым за 1,5 миллиарда долларов, а на 50-летие владельца черкизовского рынка Юрий Лужков произнес тост. «Тельман, ты наш друг Тельман, ты наш друг навсегда. Тельман, мы с тобой. Мы с тобой идем по жизни и радуемся, и наслаждаемся этой дружбой». Правоохранительным органам давно и хорошо было известно, что черкизовский рынок является крупнейшим в стране центром по реализации контрабанды. По свидетельству генерального прокурора РФ Юрия Чайки, к настоящему времени на черкизовском рынке контрабандным признан товар на сумму более 2 долларов «Млорд», находящийся все в 6 тысячах железнодорожных контейнерах. В офисе Исмаилова на Новом Арбате в здании ресторана «Прага» прошли обыски, которые СМИ связывают с расследованием дела по черкизовскому рынку. Трудно поверить, что Лужков не догадывался о происходящем на черкизовском рынке и вокруг него. Кстати сказать, из-за этого рынка огромное число жителей восточного округа, столицы и ближнего Подмосковья в вплоть до его закрытия ежедневно томилась в многокилометровых пробках на Большой Черкизовской улице и Щелковском шоссе. Однако Лужков не только не пресек вовремя творившийся там беспредел, а даже умудрился назначить брата Тельмана Исмаилова Фазиля исполняющим обязанности префекта Северного округа. Видимо, из-за скандала на Черкизовском рынке оставить его возглавлять округ Лужков не смог. Префектом стал Олег Митваль. Фазиль назначен первым заместителем префекта. Экология Москвы. Специалисты Мерсер публикуют итоги исследований экологической ситуации в 215 городах мира. Рейтинг составляется на основе оценки доступности медицинских учреждений, уровня загрязнения атмосферы и инфекционных заболеваний. Во внимание также принимается качество канализационных систем, доступность воды, отсутствие вредных животных и насекомых. Согласно исследованию 2007 года, ситуация со здравоохранением и санитарией лучше всего обстоит в городах Северной Америки. Городом с самым высоким уровнем экологии, здравоохранения и гигиены стал канадский Калгари, который набрал в общем зачете 131,7 балла на втором месте Гонолулу. Третье место заняли Хельсинки. Москва заняла 201 место из 215, набрав 43,4 балла. В отчете Мерсер написано, что основная беда российской столицы — низкий уровень здравоохранения и гигиены, а также плохая экология. Причем ситуация в Москве в ближайшее время будет только ухудшаться. По словам экологов, согласно новому законодательству, можно практически беспрепятственно вырубать в городе зеленые насаждения, включая крупные парки, и отдавать землю под застройку. Например, правительством Москвы уже принято решение о вырубке Царицынского парка более 3200 деревьев, на месте которого построят, по некоторым данным, гостиничный комплекс. В ближайшее время могут быть также уничтожены парки Лосиный остров, Крылатские холмы, садовники. Идет активная вырубка насаждений в некогда зеленых районах Москвы, например, на Соколе. Московские власти всячески зазывают западных туристов, а город между тем превращается в каменные джунгли, говорит RBC один из столичных экологов. Тяжелая экологическая ситуация сказывается на здоровье москвичей, особенно на детском здоровье. По уровню заболеваемости онкологическими болезнями среди детей Москва в два раза опережает Россию, а в некоторых районах города в 5-6 раз. К районам с высоким уровнем заболеваемости относятся Орехово-Борисово, Марьино, Соколиная гора, Южная Тушина, Ясенево, проспект Вернадского-Головинский, Митино, Левобережный. Замоскворецкий, Даниловский, Теплый Стан. Уровень заболеваемости эндокринной системы. В первую очередь это болезни щитовидной железы, в Москве также в два раза выше, чем в среднем по стране. Хорошо известно, что болезни щитовидной железы напрямую связаны с состоянием окружающей среды, недостатком йода, а также с присутствием в воде и воздухе вредных веществ, в первую очередь канцерогенов. Из-за крайней загрязненности воздуха в Москве уровень болезни органов дыхания бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма в полтора раза выше среднего по России. Высокий уровень заболеваемости в основном отмечается в районах, примыкающих к кольцевой автодороге и крупным промышленным зонам. Леонозово, Дмитровский, Восточная и Западная Дегунино-Бибирево, Северная Медведково, Лосино-Островский, Восточная Измайлово, Ивановская Вишняки, Выхино-Жулебино, Орехово-Борисово, Бирюлёво, Ясенево, Теплый Стан, Можайский, Кунцево, Покровское, Стрешнево. Еще более неблагополучная ситуация с врожденными аномалиями. Они возникают в результате существенных нарушений зародышевого развития при пагубных воздействиях на материнский организм и на развивающегося зародыша неблагоприятных факторов окружающей среды. Облучение накопления в организме микроэлементов свинца и кадмия, употребление токсичных продуктов, алкоголя и никотина во время беременности. Уровень заболеваемости в Москве выше среднего значения по России в три раза, при этом наблюдается постоянный рост заболеваний. Высокий уровень заболеваний отмечен в районах, расположенных вблизи промышленных зон, а также в спальных районах на окраинах города. Митино, Южная Медведково, Коптево, метро «Городок», Богородская, Южная Измайлова, Лефортово, Печатники, Люблино-Зюзино, Орехово-Борисово, Центральная Чертаново, Ясенево и другие. В дополнение к уже имеющимся проблемам в сфере экологии правительство Лужкова приняло постановление о строительстве 6 мусоросжигательных заводов, которые вместе с существующими 3 окружат мегаполис кольцом. Эксперты утверждают, что стоимость недвижимости в этих районах упадет на 30%. Московские экологи активно протестуют против планов Лужкова. Основная проблема всех мусоросжигательных заводов — опасность для здоровья жителей близлежащих районов. Согласно докладу Гринписа, сжигание отходов и здоровье человека в выбросах любого, даже самого современного МСЗ, содержатся диоксины, ПХБ, полихлорированные бифенилы, ядовитые органические соединения, нафталины, хлорбензолы, ароматические углеводороды, летучие органические соединения, тяжелые металлы. У людей, работающих на мусоросжигательном производстве и живущих в соседних районах, был обнаружен широкий спектр заболеваний. Рак, заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, врожденные аномалии и прочь. Например, исследование Министерства окружающей среды Франции от 1998 год выявили, что у проживающих рядом с МС за число заболеваний саркомой мягких тканей на 44% выше, нежели в среднем по стране, а увеличение случаев заболеваемости лимфомой на 27% больше. В 2000 году в Великобритании были опубликованы данные исследований влияния МСЗ на здоровье детей, проживающих рядом. Результаты показали увеличение числа заболеваний раком у детей, рожденных в 5-километровой зоне МСЗ. Вероятность смерти от рака возрастала в 2 раза. «Комсомольская правда» от 19,12 2008 года. На предложенную экологами альтернативу строительству МСЗ, а именно строительство заводов по переработке отходов вместо сжигания, московские власти не реагируют. ЖКХ Москвы. Лужков постоянно заявляет, что делает максимум возможного для предотвращения роста тарифов на коммунальные услуги. Но многие москвичи видят, что на деле все иначе. Согласно Росстату, за последние 8 лет тарифы на ЖКХ в Москве выросли в 6,2 раза, тогда как в России в 4,9 раза, при этом оплата жилья в Москве возросла более чем в 8 раз, в то время как по стране оплата жилья подорожала в 50 раза, а содержание и ремонт жилья для граждан также выросли в 8 раз, тогда как по стране — в 5 раз. Стремительный рост тарифов в Москве мы связываем с крайней неэффективностью управления коммунальным хозяйством и высокой монополизацией и коррупцией в отрасли. Примером вопиющей некомпетентности московской власти считаю конфликт, в который втянуты сотни тысяч москвичей по поводу того, кому платить за электроэнергию — Масэнергосбыту или Русэнергосбыту. Проблема не стоит и выеденного яйца. Управляющие жилищно-коммунальным хозяйством компании, находящиеся в ведении московского правительства, должны были определиться, кто будет поставщиком электроэнергии для конкретного дома, и сообщить жителям, кому из продавцов электроэнергии платить. Москвичи видят, что даже это примитивное дело оказалось не по силам московским чиновникам. Особую тревогу москвичей вызывает новый генеральный план развития Москвы до 2025 года. Согласно этому плану, в Москве должно быть построено порядка 100 миллионов киловольт. Жилых и нежилых помещений, что резко увеличит плотность населения. И без того высокую смотри раздел «Москва». Один из самых дорогих городов мира настоящего доклада усугубит транспортную проблему, ухудшит и без того непростую экологическую обстановку. Даже при нынешнем жилом фонде Москвы 200 миллионов киловольт. Столица — один из самых густонаселенных мегаполисов мира и инфраструктура города не справляется с нынешней нагрузкой. Выводы. За 17 лет правления Юи Лужкова Москва стала одним из самых дорогих городов мира. Социальное расслоение между людьми достигло беспрецедентных размеров. Разрыв доходов между богатыми и бедными в Москве — 42 раза. Это рекорд не только для России, но и для мировых мегаполисов. Коррупция в Москве перестала быть проблемой, а стала системой. Для многих москвичей давно не секрет, что коррупцией пронизаны все уровни московской власти. Нам очевидно, что тлетворный для московских чиновников пример — Юи Лужков и его жена. Только за последние 10 лет Лужков подписал десятки постановлений, позволивших жене получить право на застройку 1300 гектаров московских земель. Кроме того, решением московского правительства была разрешена приватизация ДСК-3, крупнейшего производителя панельных домов в Москве. В результате приватизации Батурина стала контролировать около 20% рынка жилья в Москве. Именно эти решения мэра радикально повысили капитализацию бизнеса его жены и позволили ей попасть, начиная с 2004 года, в списки долларовых миллиардеров Forbes. Батурина стала единственной российской женщиной с состоянием свыше миллиарда долларов. Согласно статье 34 Семейного кодекса РФ имущества, нажитое одним из супругов является совместной собственностью. Таким образом, за годы работы Лужкова на посту мэра он, так же, как и его жена, стал долларовым миллиардером. Москва стала одной из самых опасных для жизни столиц в мире. По уровню убийств Москва — пятая в мире среди крупных городов после Каракаса — Венесуэла, Кейптауна — ЮАР, Нового Орлеана — США и Портморсби — Папуа — Новая Гвинея. Из-за тяжелой экологической обстановки в Москве существенно ЭВ 1,5. Трех раза выше уровень заболеваемости онкологическими болезнями, болезнями эндокринной системы, врожденными пороками, болезнями органов дыхания, чем в среднем по стране. Стоимость строительства дорог в Москве самая высокая в мире. Данный факт не можем объяснить ничем, кроме запредельной коррупции и монополизации дорожного рынка. 1 километр МКАД, $100 МЛОН, 1 километр третьего транспортного кольца. $117 миллионов, однако рекорд принадлежит 4-километровому участку четвертого транспортного кольца. Там километр обойдется московскому бюджету в $537 миллионов, это дороже строительства километра тоннеля под Ла-Маншем и километра Большого адронного коллайдера. При сложившейся при Лужкове дороговизне дорожного строительства проблема пробок не будет решена никогда. В силу предельной коррупции и монополизации строительного рынка цены на жилье в Москве сложились заоблачные и продолжают оставаться таковыми, несмотря на кризис. Для приобретения жилья эконом-класса среднестатистическая московская семья должна копить более 30 лет. Для 80% москвичей покупка жилья нереальна в принципе. За последние годы цены на услуги ЖКХ в Москве росли быстрее, чем в среднем по России. С 2001 года они выросли более чем в 6 раз, а в России — в 5 раз. Выше среднероссийской и московская инфляция. За первые полгода цены в Москве, только по официальным данным, выросли на 12,5%. Тогда как в России на 7,4% в Москве существенно выше промышленный спад, более 25%. 28% в 2009 году от объемов 2008 года, тогда как в России 14,8%. Итак, миф о Лужкове, проводящем грамотную промышленную политику, остался в прошлом. Убежден, что с такими итогами работы мэр Москвы должен быть немедленно отправлен в отставку. А бурная бизнес-деятельность его жены и роль Лужкова в этой деятельности должны быть тщательно расследованы и преданы гласности. Москве нужны новые люди, энергичные, честные и профессиональные. Москва и москвичи достойны лучшего. Источники. Газеты «Коммерсантъ», «Ведомости», «Известия», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «The Daily Mail», «The Evening Standard», журналы Forbes и русский Newsweek, компания, Foreign Policy и другие информационные агентства, РИА Новости, Интерфакс, Reuters, ВС Жаромский, ВВ Сапцов, АА Ююшевиков, проблемы экономического неравенства населения Москвы, Эв экономика мегаполисов и регионов, номер 3, М, 2008. Доклады Mercer Human Resource Consulting Dem HRSIG. Worldwide Cost F Living и Mercer S Quality F Living Ranking. Во спасибо. Реструктуризация строительного бизнеса. На примере компании Intecco. Доклад «Экологическая и медицинская оценка Москвы. Группа компаний «Экология». А.Ё. Лебедев. Лицемер. 2007. Официальный сервер правительства Москвы. vu.mos.aru. Официальная статистика Росстата. vu.gax.aru. Федеральный закон о противодействии коррупции, номер 273F, за 25 декабря 2008 года. Федеральный закон о государственной гражданской службе Российской Федерации, номер 79 от 7 июля 2004 года с изменениями на 18 июля 2009 года. Семейный кодекс РФ, номер 223 от 29 декабря 1995 года. Автор признателен Ольге Шориной за неоценимую помощь в подготовке доклада. 8.9.2009 года. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.